Глава 14. Смех сфинкса. Ночь стремительно опустилась на побережье, затянув небо мерцающим темно-синим полотном. Зарево уходящего за горизонт солнца еще освещало горную гряду на западе, когда над необъятным морским простором появился лик полной луны. Миллионы далеких звезд смотрели на землю сияющими глазами. Казалось, от каждой из них тянется вниз тонкий луч энергии, и вместе они создают огромный космический поток силы. Хранитель знаний с учениками некоторое время смотрели вдаль, на завораживающий купол ночного неба, настраиваясь на предстоящую духовную беседу. Когда мудрец почувствовал, что ученики готовы воспринимать истину, он заговорил глубоким низким голосом. «Любимые мои ученики, сегодня мы с вами побеседуем о глобальных космических законах и о том, какое влияние они оказывают на людей. Мы не случайно сегодня собрались под этими звездами». Он поднял руку и величественно указал на сияющий небосклон. «Посмотрите на них и подумайте, о чем вам важно узнать сегодня? Какие сокровенные истины помогут вам быстрее развивать духовность и идти к Богу?» Ученики еще раз взглянули в бескрайнюю глубину неба и задумались, размышляя над тем, какие вопросы задать учителю, какими впечатлениями поделиться с ним, чего им не хватает для построения целостной картины мироздания. Первый вопрос задала Даниэла, улыбчивая круглолицая девушка с копной рубиново-рыжих волос и живыми зелеными глазами. «Дорогой учитель, объясните, пожалуйста, что означает фраза «когда человек поймет, что движет звездами, то сфинкс засмеется, и жизнь на земле иссякнет». Что это значит?» — спросила ученица, звонким энергичным голосом, не сводя с мудреца внимательного взгляда. Он загадочно улыбнулся и начал отвечать, наполнив свой голос концентрированной эмоциональной силой. «Если человек поймет, что движет звездами, значит, он уже изменил свое мышление, избавился от иллюзий и начал развиваться. И тогда сфинкс засмеется, то есть случится что-то невероятное. Просто так сфинкс не может смеяться, а тут он засмеется, и жизнь иссякнет. Потому что когда человек сильно поумнеет, он осознает, зачем мне быть как все, мне это не нужно, я буду развиваться, буду стремиться к Богу. Тогда он перестанет жить по шаблонам, которые внушает общество, а будет думать о том, что мешает ему в развитии, какие привязки, какие состояния ума служат ему препятствием. И когда все люди поймут это и просветлеют, тогда и смысла больше не будет душам воплощаться в физическом мире». Хранитель знаний договорил и обвел учеников пристальным взглядом. Они слушали его внимательно и вдумчиво, стараясь проникнуть в суть каждого слова, несущего сакральную истину. Многие ученики хотели задать свои вопросы, что говорило о высоком уровне активности и стремлении получить больше духовного знания. Следующий вопрос задал Лео, молодой ученик с кудрявыми золотистыми волосами, который сосредоточенно слушал мудреца, а когда он договорил, быстро поднял руку. «Учитель, но ведь очень трудно понять, почему эти звезды и планеты двигаются, и вообще, как устроен весь этот мир?» Эмоционально и немного сбивчиво заговорил ученик. «Скажите, разве умом можно понять, что движет звездами?» В голосе Лео прозвучало недоумение, желание разобраться и сильная надежда на помощь хранителя знаний. «Обычным умом это сложно понять», — ответил мудрец, глядя на ученика проницательным лучистым взглядом и передавая ему тонкую энергию, позволяющую пробудиться от сна невежества. Нам специально оставили здесь, на земле, такой ограниченный и слабый ум. С его помощью трудно охватить глобальные законы мироздания, постичь многие закономерности и смысл жизни. Трудно осознать, что мы живем в иллюзиях и действуем по шаблонам. Но потом, уже после смерти, включается другой ум, сильный, и тогда понимание становится легче. Лео выслушал ответ мудреца и с трепетом подался вперед. «Учитель, получается, нам специально дали такой слабый и ограниченный ум?» Пораженный открывшейся истине, переспросил он. Губы хранителя знаний тронула мудрая улыбка. Если бы человек был слишком умным, он не смог бы получить те впечатления, которые должен пережить в земном воплощении, проговорил учитель, сопровождая свои слова особым магическим жестом, проясняющим разум и помогающим ученикам делать нужные выводы. Поэтому человеку намеренно был дан слабый ум, чтобы он испытывал впечатление невежественного человека. Вот в тонком плане уже нет такого непонимания, и там душа больше не способна получать подобные впечатления. В глазах Лео мелькнуло понимание. Было видно, что прямо сейчас учитель ведет его по пути знания, открывая перед ним новые горизонты. «Великий, но значит, даже человек с ограниченным умом все же способен что-то понять», — уточнил ученик. Мудрец одобрительно кивнул. «Да, даже с таким умом человек может развиваться», — ответил он, подтверждая предположение ученика. «Для этого необходимо специально об этом долго думать и прикладывать усилия. Мы должны стараться развивать интеллект, чтобы наш ум начал полноценно работать, потому что общество воспитывает людей так, что у них работает только память. Люди не умеют думать самостоятельно. Они с детства привыкают опираться только на память, вспоминать заранее заготовленные шаблонные ответы на все ситуации. А усвоить что-то новое для них уже сложно. Думать о чем-то новом трудно. Новое воспринимается плохо, зато гораздо легче вспомнить уже готовый шаблон, проще навесить на других людей ярлыки. Поэтому мы должны стремиться развивать ум, чтобы не только память работала, но и чтобы мы могли по-настоящему постигать истину». Когда мудрец договорил, молодой ученик с жаром поблагодарил его и сделал шаг назад, чтобы дать возможность другим духовным братьям и сестрам задать свои вопросы. Хранитель знаний указал на Марию, стройную русоволосую женщину в длинном светлом платье. «Учитель, у Гурджиева сказано, что планеты установили человеку кундабуфер, чтобы ограничить его, чтобы он не мог постичь главные вещи», — начала говорить Мария уверенным энергичным голосом. «То есть это буфер, который не дает тебе увидеть реальность. Скажите, действительно ли что-то подобное есть? Я просто все время пытаюсь разобраться с этим кундабуфером, и у меня нет о нем полного представления, но я постоянно размышляю об этом». Ученица развела руками и, вопросительно посмотрев на хранителя знаний, добавила: «То есть кундабуфер — это что-то вроде предохранителя на пистолете, который не дает ему выстрелить, как некий ограничитель, который мешает уму мыслить дальше. Но в высшем интеллектуальном центре это знание уже присутствует, и, вероятно, даже в высшем эмоциональном. Что это за потолок, в который мы упираемся?» Вопрос Марии говорил о том, что она уделяла много внимания размышлениям на эту тему. Пыталась подобрать подходящие сравнения, взглянуть на кундабуфер с разных точек зрения. И сейчас ученица нуждалась в том, чтобы мудрец направил ее мысли, дал пояснения и новые ориентиры. Хранитель взглянул на ученицу с теплотой, передавая ей тонкую энергию, помогающую воспринимать истину. Кундабуфер — это больное воображение человека. «Его сильная внушаемость», — ответил хранитель глубоким вибрирующим голосом, который, казалось, доносился прямо из космоса. «Пока человек живет в мире иллюзий, кундабуфер — не дает ему нормально мыслить, поэтому он должен освободиться от внушаемости, осознать, как был обманут. А чтобы это сделать, нужно понять, что им сейчас управляет именно больное воображение, основанное на ложных представлениях, которые закладывались в его сознание с самого детства. Если человек это поймет, он преодолеет этот кундабуфер и увидит реальность такой, какая она есть. Мудрец сделал паузу, и в этот момент вперед шагнула ученица по имени Кэтрин, высокая кореглазая женщина с темными собранными в высокий хвост волосами. «Великий, скажите, а этот кундабуфер определяет любую внушаемость человека? Например, когда люди верят мошенникам и несут им свои деньги, это тоже из-за кундабуфера?» С большим уважением обратилась она к хранителю. «Получается, именно поэтому в мире так много мошенников, которые этим пользуются?» Учитель посмотрел на Кэтрин озорным искрящимся взглядом, после чего кивнул, подтверждая предположение ученицы. «Да, пока человек сильно внушаем, будут находиться те, кто этим пользуется», — ответил он, констатируя непреложный факт. «Люди становятся жертвами мошенников, а потом начинают жаловаться. Вот он мне сказал дать номер от карты, я ему дала, а он все деньги снял». Почему так происходит? Из-за высокой внушаемости. Или, например, масса людей верит в то, что показывают по телевизору, хотя там никогда не скажут истины. Человек верит в сплетни, которые распускают окружающие, и вместо того, чтобы усомниться, начать думать, размышлять, он бездумно верит всему, вешает на людей ярлыки, действует по шаблонам, которые засели у него в голове. Это очень опасное свойство кундабуфера, делающего человека рабом собственного больного воображения. Человек живет этим, верит в созданные иллюзии и миражи, вместо того, чтобы включить ум и начать во всем разбираться, что правильно, а что неправильно, что может быть, а чего не может. Для этого он должен включить ум и начать размышлять. Внимательно выслушав объяснение учителя, руку подняла Даниэла, вновь активно подключаясь к духовной беседе. «Мудрый, а разве воображение — это не работа ума?» — с некоторой долей удивления произнесла девушка. «То есть это получается тоже включенный ум, который фантазирует, ведь это же тоже работа ума, мыслительный процесс?» Даниэла вопросительно взглянула на хранителя, ожидая его разъяснений. «Воображение бывает разным», — сказал мудрец после паузы, убедившись в высоком уровне активного внимания ученицы. «Есть воображение конструктивное, а есть бесконтрольное. Допустим, мы размышляем над тем, как можно сделать какое-то дело. Для этого мы должны представить себе его этапы. Например, если нам надо испечь пирог, мы берем муку, воду, яйца и сначала в своем воображении представляем, как все будем делать, а уже потом делаем. Вот это и есть конструктивное воображение. А бесконтрольное воображение идет само по себе, хаотично. И человек, например, вообразит себе что-то страшное, а потом начинает этого страшного бояться. То есть он боится плодов собственных фантазий. Или наоборот, человек воображает что-то привлекательное и начинает стремиться к этому объекту, и он может всю жизнь мечтать о том, чего в реальности просто нет. То есть Ни страшного, ни привлекательного не существовало на самом деле. Человек это все себе придумал, нафантазировал. Учитель обвел проницательным взглядом собравшихся на берегу учеников. Получается, человек поддается не только внушению, но и самовнушению, решил уточнить Лео. Хранитель знаний утвердительно кивнул, подтверждая высказанную учеником догадку. Здесь снова есть момент слепой веры и некритичного восприятия, проговорил учитель с большим эмоциональным импульсом, помогая ученикам правильно воспринять его слова. Когда человек не оценивает, не пытается в чем-то разобраться, докопаться, он слепо верит телевизору, каким-то сплетням, своему больному воображению. А надо стараться во всем разобраться, понять, почему так, почему по-другому. То есть важно, чтобы включался и активно работал ум, а не бесконтрольное больное воображение. Ученики задумались над словами мудреца, стараясь применить полученное знание к себе. Он же специально сделал небольшую паузу, давая ученикам возможность прийти к нужным осознаниям, а потом вновь окинул их проницательным взглядом. Следующий вопрос задал Филипп, смуглый, жилистый парень в ярком оранжевом одеянии. «Учитель, получается, что все мыслительные процессы проходят в нашем интеллектуальном центре, который встроен в наш биоробот», — начал размышлять ученик, пытаясь наиболее точно сформулировать сделанные выводы. «И в этом центре есть разные составляющие — память, воображение и некий философский ум, который анализирует все, рассуждает, думает. Я правильно понимаю, что именно этот философский ум нам и нужно развивать?» Мудрец одобрительно кивнул, давая понять, что ученик находится на верном пути в своих рассуждениях. «Да, это называется конструктивно-логическое мышление», — ответил он, сопровождая свои слова особым магическим жестом. «Когда мы что-то пытаемся понять, разобраться в каких-то вещах, в нас включается именно конструктивное логическое мышление, и с его помощью мы оцениваем какие-то вещи, выделяем их отрицательные и положительные стороны, пытаемся понять, как они устроены, из каких элементов состоят. Но таким мышлением мало кто обладает. Обычно у человека просто идет обращение к памяти. Он видит какую-то вещь, и у него в памяти всплывает, что об этом говорила его мать, воспитатели, учителя в школе, а потом на основе этого он еще и при помощи своего воображения придумывает много чего ложного. Чаще всего люди даже не стремятся к тому, чтобы у них включилось это конструктивно-логическое мышление. Они не пытаются увидеть реальность, осознать, что происходит в них самих. Но если бы люди стремились к этому, тогда они могли бы избавиться от иллюзий и увидеть реальный окружающий мир. Внимательно выслушав слова хранителя, руку вновь поднял Лео. «Учитель, я правильно понимаю, чтобы нейтрализовать кундабуфер, нужно постоянно проверять, не включился ли он у меня?» — спросил ученик, откидывая назад прядь кудрявых золотистых волос. «Постоянно спрашивать себя, не оказывает ли он влияние на мои мысли?» Мудрец взглянул на ученика с бесконечной любовью, давая ему возможность почувствовать светлую энергию и истинную радость познания. «Ты правильно понимаешь», — со спокойной уверенностью ответил он. «Мы должны постоянно пытаться понять, что во мне происходит, какие центры работают, какие личности во мне действуют, не включился ли опять кундабуфер. Если мы будем так размышлять, то сможем многое понять, во многом разобраться, потому что обычно человек не пытается понять. Он берет из памяти заготовленные шаблоны, которые создаются невежественными людьми. либо он просто о чем-то мечтает, что-то себе воображает, приятное или пугающее. Человек постоянно живет в своих грезах, а конструктивная логика у него выключена, поэтому он и не может понять, что с ним происходит. Слова хранителя произвели на учеников сильное впечатление. В их глазах читалось воодушевление и искренние живые эмоции. Видя такую сильную включенность, он сделал несколько шагов по освещенному луной побережью. Ученики пошли за ним, глядя на мерцающие звездами полотно ночного неба, вслушиваясь в размеренный шум прибоя и обдумывая новые вопросы. Когда мудрец остановился, его взгляд встретился с Лусией, невысокой ученицей средних лет с мягкими чертами лица и идеально ровной осанкой. Ее волосы были покрыты яркой желтой чалмой с изумрудным камнем в центре, а в глубоких серых глазах читались трепет и безграничная вера. «Учитель, получается, память и воображение — это все механическая часть интеллектуального центра?» — спросила Лусия с живым интересом. «То есть там как-то все автоматически происходит? Память записывает что-то, воображение хаотично подключается и уводит нас от реальности. А чтобы конструктивное воображение включилось, должна начать работать интеллектуальная часть интеллектуального центра». Выслушав заданный вопрос, мудрец помолчал несколько мгновений, энергетически подготавливая ученицу к принятию знания, после чего кивнул с одобрительной улыбкой. «Да, верно, это как раз интеллектуальная часть интеллектуального центра», — проговорил он. «Или, возможно, на первых порах эмоциональная его часть, которая пробуждает желание что-то понять, разобраться». «А как понять, где интеллектуальная часть центра, а где эмоциональная?» — быстро спросил Лео. «Когда нам интересно размышлять о чем-то, читать или слышать что-то умное, это как раз эмоциональная часть», — пояснил мудрец, сопровождая свои слова выразительными жестами. «Но воображение может быть на любом центре. Так его может захватить эмоциональный центр. Если он решил потешить себя чем-то приятным, воображение начинает рисовать различные приятные грезы. Появляются положительные эмоции, хотя это всего лишь игра больного воображения. Либо в эмоциональном центре возникают страх, самосожаление или обида, и тут же воображение подсовывает ужасные картины. Например, что эти самосожаления и обида будут длиться вечно, до конца жизни. И тогда негативные эмоции усиливаются. Хранитель знаний сделал паузу, чтобы понять, насколько хорошо ученики слышат его и воспринимают истину. Воспользовавшись этой паузой, вперед подалась Лусия. «Получается, что наше хаотичное воображение как бы дает пищу для эмоций, усиливает их?» — спросила ученица, пытливо заглядывая мудрецу в глаза. «Да, так и есть», — с готовностью ответил он. «Хотя на самом деле все это лишь выдумка. Но человек не может понять, что он сам представил все это в голове, что в реальности этого нет, и это миражи и иллюзии. А если бы включилось конструктивно-логическое мышление, он бы понял. Так, опять началось больное воображение, опять эмоциональный центр это воображение как-то задействует. Человек бы все это видел, он бы осознавал, что память подсовывает ему заготовленные ответы, которые с детства внушали мать, родственники, учителя, и все они заблуждались, но сами не понимали этого. А сейчас эти шаблонные установки предлагают человеку память, и он реагирует на все жизненные ситуации, подгоняя их под эти шаблоны. В глазах Лусии промелькнуло понимание. «Учитель, а что нужно сделать, чтобы увидеть все реально?» — спросила она. Чтобы пробудиться, человек должен стремиться размышлять, — с уверенностью проговорил мудрец. Тогда он сможет освободиться от воображения, от эмоций, созданных этим воображением, от памяти с ее внушенными шаблонами. Как только мы начинаем трезво мыслить, мы видим себя реально. И когда мы осознаем, что это всего лишь воображение и наши фантазии, мы перестаем бояться чего-то воображаемого, перестаем радоваться своим иллюзиям, нам становится все понятно. Закончив говорить, хранитель знаний вновь устремил взгляды на учеников, ожидая от них новых вопросов. Следующий задала Эмма, одна из самых молодых учениц, которая совсем недавно начала движение по духовному пути. «Учитель, в нашей школе дается так много знаний», — с большим трепетом обратилась она к мудрецу, сделав шаг вперед. «Я хочу спросить, есть ли разница для ума, о чем именно размышлять? Как правильно выбрать направление для размышления? Либо это даршан, либо это знание из рекомендованных книг? Как это для ума определить? Может быть, есть какая-то иерархия знаний?» Вопрос ученицы демонстрировал ее активное стремление к пониманию духовных истин, и в этом процессе она надеялась на помощь учителя. Почувствовав надежды девушки, он направил ей энергию поддержки, которая давала силу в дальнейшем движении к Богу и помогала изменить мышление. «Есть много направлений», — загадочно улыбнулся хранитель. «К одним и тем же осознаниям можно прийти с разных сторон. Поэтому нужно получать знания из разных источников, то есть изучать все, что дает информацию для размышления. Духовные книги говорят, по сути, об одном и том же, просто они используют разные образы, разные истории и примеры. И если мы все это изучим, то сможем получить более широкое видение по всем вопросам, то есть все книги важны». Слушая низкий вибрирующий голос учителя, Эмма старалась уловить самую суть, чтобы затем использовать ее как практическое руководство в дальнейшем духовном развитии. «Учитель, а если я начну с художественных книг?» — уточнила она. «Когда я их читаю, мне кажется, я быстрее все понимаю и схватываю». Мудрец посмотрел на ученицу одобрительно. «Да, это хорошо», — кивнул он. «Нужно обязательно прочитать все художественные книги школы. Когда идут яркие образы, знание усваивается легче. Потом уже нужно читать даршаны. Там меньше образов и дается более сухая, логическая информация. То есть это уже более концентрированное и сложное знание. Чтобы понять его, порой требуется несколько раз прочитать книгу. И только тогда истина начинает приоткрываться. То есть сначала мы изучаем художественную литературу, а потом уже какую-то прикладную, где истина дается в чистом виде, отчего на ее освоение требуется больше времени». Воодушевленная полученным ответом, Эмма откинула назад поднятую ветром прядь светлых волос и взглянула на мудреца с благодарностью. «Спасибо, великий, буду двигаться от простого к сложному», — произнесла она и чуть отступила назад, давая возможность другим ученикам задать свои вопросы. Хранитель знаний удовлетворенно принял благодарность и указал раскрытой ладонью на Майкла, коренастого мускулистого мужчину с рыжеватой бородкой и внимательным взглядом. «Учитель, у меня вопрос по звездам», — вдумчиво начал ученик и повел рукой вверх, в сторону мерцающего ночного неба. «Почему они так двигаются? Если у человека включен конструктивно-логический ум, он все равно может докопаться до того, что ему доступно, что можно исследовать. Например, можно измерить расстояние до планет, Сейчас быстро развиваются технологии, появляются новые приборы, мощные телескопы, и человек исследует планеты, направляет на это свой ум, но все же он не может выйти за определенные пределы, не может познать всю эту бесконечность, изучить, понять, что там. Словно в доказательство своих слов, Майкл поднял голову и всмотрелся в манящую мистическую глубину космоса. Это же невозможно понять на таком большом расстоянии, не соприкасаясь, продолжил свои рассуждения ученик. Вот я, например, до сих пор не могу понять, почему Солнце двигается, почему все эти системы работают как часы. Почему планеты вращаются по своим орбитам и никуда не улетают? Почему спутники всегда остаются на своих местах? Ну да, ученые говорят, что это из-за силы гравитации. Хорошо, а откуда взялась эта сила гравитации? Можно задать цепочку таких вопросов, но потом ты все равно утыкаешься в стену, в то, на что невозможно ответить. Остается только восхищаться, как это Бог все так продумал, создал такой огромный мир. Учитель, скажите, разве мы можем получить все ответы? Мудрец выслушал размышления ученика и, подбирая доступные для понимания слова, начал отвечать. «Действительно, до конца все понять сложно», — признал он, — «потому что наш ум ограничен. Если бы у человека был включен высший интеллектуальный центр, тогда в нем сразу появились бы все ответы. Но обычный ум ограничен памятью, ложными представлениями, кундабуфером. Что толку нам знать, как двигаются Солнце и планеты, если мы не знаем самих себя?» Хранитель знаний взглянул на ученика с озорной лучистой улыбкой. «То есть для нас важнее не то, как все устроено в далеких галактиках, а то, что происходит внутри нас самих?» — пораженный проговорил Майкл. Учитель кивнул, подтверждая правильность мысли ученика. «Самое важное для нас — это знать самих себя», — с уверенностью ответил он. «Взять того же ученого. Он, может быть, и знает, как и почему планеты или Солнце двигаются, но он все равно остается невеждой, потому что не знает самого себя и не понимает, какие процессы в нем происходят». Когда мудрец договорил, руку быстро подняла Кэтрин. «Великий, можно я как раз на эту тему расскажу небольшую историю?» — спросила она, с трепетом поймав взгляд учителя. «Конечно», — улыбнулся он, одобрительно склонив голову. Кэтрин вдохнула соленый морской воздух и, собравшись с мыслями, начала рассказывать, сопровождая свои слова энергичными жестами. «Это было 2 года назад. Я тогда снимала квартиру на окраине города, и однажды утром увидела у нас на лестничной клетке спящего человека. Он был грязный, заросший, весь оборванный. Я еле узнала в нем своего преподавателя по физике. Представляете, а ведь он был уважаемым ученым и академиком. И как же я удивилась, спрашиваю, как ты дошел до такой жизни?» Выяснилось, что однажды он увидел рекламу финансовой пирамиды и поверил в нее. Он продал свою квартиру и вложил деньги в эту пирамиду, а она рухнула. И вот он остался без квартиры, без денег, запил с горя. С работы его выгнали, поэтому он пошел ночевать по подъездам. Кэтрин замолчала и, скользнув взглядом по духовным братьям и сестрам, снова устремила взгляд на мудреца, ожидая его комментария. «Очень показательная история», — проговорил он. «Как ты думаешь, какой вывод из нее мы должны сделать?» Ученица задумалась на миг, но тут же уверенно ответила. «Академику не помогло его образование в реальной жизни, потому что он так и не познал самого себя, верно?» Хранитель знаний улыбнулся. «Да, правильно», — подтвердил он. «Этот академик должен был сразу начать анализировать. Так, я увидел рекламу финансовой пирамиды. У меня сработало больное воображение. Я начал представлять себе иллюзии. Вот сколько я сейчас денег смогу заработать. Потом включился эмоциональный центр, и я начал радоваться этим представлениям. Потом я начал думать, откуда взять деньги? У меня же ничего нет. И вот тогда и пришло решение продать квартиру, чтобы получить огромные деньги и вложить в эту финансовую пирамиду. Если бы он сразу же начал наблюдать за своими мыслями и эмоциями, то понял бы, что все это было лишь иллюзией, плодом воображения, что все это не имеет ничего общего с реальностью. Но он не стал размышлять и наблюдать за собой, а пошел за своим больным воображением, которое привело его на самое дно, именно потому, что он не знал себя. А если бы он был бдительным, то не стал бы верить непонятно кому, тогда ничего плохого с ним и не случилось бы. Но все сложилось иначе. Эмоции включили больное воображение, в результате чего он совершил много глупых действий. Вот и получается, что в науках он академик, а в жизни невежда. Поэтому самое главное в жизни — изучать самого себя. Если мы видим себя, понимаем все свои внутренние процессы, знаем свои ложные личности, умеем наблюдать за работой своих центров, тогда мы становимся по-настоящему умными людьми. И вот тогда уже нас не проведешь. Ученики сосредоточенно слушали мудреца, пытаясь не просто понять, но и пропустить знания через себя, подумать о том, как применять его на практике, чтобы не повторять ошибок этого академика. Всегда сохранять разум, бороться с собственными иллюзиями и видеть реальное положение дел. Хранитель дал ученикам время, чтобы обдумать полученные истины. Он посмотрел вдаль на раскинувшееся впереди ночное море, которое мерно шелестело волнами в прибрежной полосе, и полной грудью вдохнул бодрящий воздух. Когда он вновь перевел взгляд на учеников, руку подняла Виктория, элегантная, стройная женщина лет 50 с посеребренными сединой локонами и голубыми глазами, светящимися умом и проницательностью. «Великий, скажите, пожалуйста, а как нужно правильно относиться ко времени?» — спросила она мелодичным голосом, в котором послышался искренний интерес и желание прийти к глубокому пониманию. Она чуть задумалась и продолжила. «Это безграничное пространство, за которое хочется зацепиться, но страшно, потому что оно постоянно куда-то уходит. Время можно как-то засекать, чтобы отмерять отрезки и успевать делать что-то нужное, потому что есть такое ощущение, что время — это очень ценный ресурс, и хочется научиться им управлять». Мудрец чуть помолчал, передавая Виктории тонкую энергию и подготавливая ее к принятию истины. «Время — это движение», — ответил он после паузы, поднимая вверх указательный палец, чтобы акцентировать внимание учеников. «Все объекты вокруг нас находятся в движении. Земля — движется вокруг Солнца и вокруг своей оси, Луна — вокруг Земли. Полный оборот вокруг своей оси Земля делает за сутки, полный оборот вокруг Солнца — за год. Луна делает полный оборот вокруг Земли за месяц. Вот это движение и есть время». И из-за этого движения возникают то хорошие ситуации и аспекты, то плохие. Мы должны учиться понимать и чувствовать, какое время сейчас наступило. Время собирать камни или разбрасывать. Когда мы поймем, для чего подходит это время, тогда сможем эффективно его использовать. Если наступило время собирать камни, то не надо их сейчас разбрасывать. И наоборот, когда наступит время разбрасывать, то не надо их собирать. Виктория слушала его с широко раскрытыми глазами, впитывая в себя такое важное, необходимое ей сейчас знание. «Учитель, а что нужно делать, чтобы правильно понять, чтобы научиться отличать плохие аспекты от хороших?» — с искренним желанием разобраться переспросила ученица. «Мы должны стараться увидеть, что в данный момент времени происходит, какие ситуации, и по этим ситуациям сделать выводы, в какую сторону идет движение, в разрушительную или созидательную», — с готовностью пояснил мудрец. «Увидели, куда сейчас движется поток, и начали соответствующе действовать. Тогда мы будем эффективными». В этот момент руку торопливо поднял Филипп. «Я правильно понимаю, что мы должны как бы попасть в резонанс с движением времени?» — уточнил он, пытливо глядя на хранителя. Его губы тронула загадочная улыбка. «Да, можно так сказать. Время — это движение вещей, предметов, людей», — проговорил мудрец, подтверждая предположение Филиппа. «Все куда-то движется, и если мы попали в резонанс, поняли, в какую сторону все движется, то мы уже можем совершить правильные действия и достичь успеха. Если в резонанс мы не попали, например, двигались в противоположную сторону, то и успеха не добились. Поэтому нужно стараться видеть все, что происходит. Нужно стремиться понимать, какое движение происходит вокруг нас. Тогда мы сможем своевременно предпринять правильные меры». Филипп кивнул, благодаря мудреца за доступное объяснение. «Учитель, то есть одно и то же наше действие может быть правильным или нет в зависимости от того, в какое время мы его совершаем?» Пораженный сделанным открытием, ученик вопросительно взглянул на хранителя знаний. «Да, так и есть», — подтвердил он выводы ученика. «Если мы будем соотносить свои поступки со временем и принимать во внимание направление движения, тогда у нас все будет успешно. Поэтому нужно наблюдать за временем, видеть все процессы, которые происходят в окружающем мире. Вот, допустим, готовится какой-то суп. И чтобы он получился вкусным, нужно в определенное время добавить лук, морковь, мясо, другие ингредиенты, посыпать солью и специями, что-то смешать. Для каждого этапа есть отведенное именно для него время. Если мы, например, добавим мясо в самом конце, оно не проварится, и суп получится невкусным. Или если пирог какой-то печется, то нужно сначала приготовить тесто, потом сделать крем, потом собрать это все вместе, а уже потом начинать тепловую обработку. То есть каждый этап приготовления пищи — это определенный процесс. Так и в мире. Кругом идут различные процессы. Каждый процесс — это как раз движение времени. Если мы уловили этот процесс, в него правильно встроились, то и успеха достигли. А если не уловили и сделали что-то не впопад, не своевременно, то проиграли. Поэтому и нужно смотреть, как движется время, как происходят процессы, чтобы вовремя внедриться и получить хороший результат. Ученики с энтузиазмом ловили каждое слово мудреца. Рядом с ним даже самые сложные сакральные истины становились простыми и понятными. Он дарил ученикам чистую светлую энергию, помогал каждому из них правильно воспринять знания и взглянуть на него с разных ракурсов. Когда он закончил говорить, Даниэла чуть подалась вперед, выражая свое восхищение. «Учитель, это же такая крутая аналогия с приготовлением блюд!» Эмоционально проговорила она. «Получается, что человек просто не знает никаких рецептов, поэтому и действует вслепую. Он не знает ни рецепта счастья, ни рецепта здоровья, поэтому он просто хаотично что-то делает. Потом кто-то ему скажет: «Давай туда пуд соли закидывай, что ждешь? Скорее, а то опоздаешь, как ты бездетная ходишь до сих пор». Ученица быстрым движением откинула с лица красно-рыжие волосы и иронично засмеялась. Она говорила так эмоционально, высмеивая существующее положение вещей, что другие ученики подхватили эту волну, и их лица тоже осветились искренними улыбками. Раздался звонкий смех. «И получается, реально творится такой сыр-бор», — продолжила говорить Даниэла, описывая свои впечатления от сказанного мудрецом. «И потом ты ешь эту отвратительную похлебку, пересоленную, пережженную, и при этом делаешь вид, что тебе вкусно, потому что все остальные тоже ее едят. Реально крутая аналогия». Девушка вновь с благодарностью посмотрела на хранителя знаний. «У меня столько образов родилось. Никто не знает рецепта, только духовные учителя, потому что они знают космические законы, а больше их не знает никто». Мудрец с теплой улыбкой выслушал эмоциональный рассказ Даниэлы, спокойно принимая благодарность и восхищение ученицы. «Да, никто не знает и не пытается узнать», — прокомментировал он. «А зачем? Все думают, мне в детстве и так уже все объяснили, всю ложь, все заблуждения. Поэтому никто и не пытается самостоятельно мыслить. Никто не стремится узнать этот рецепт, чтобы делать все правильно и в нужное время. А если бы мы увидели истину, то пришли бы в ужас, мы бы поняли, сколько всего нам внушили и сколько мы совершили ошибок. Многие наши близкие, знакомые, родственники сами прожили несчастную, бессмысленную жизнь, а потом и нас тому же самому начали учить. Поэтому мы должны увидеть все это реально, понять, что не нужно так поступать. Не нужно слушать эти заложенные в детстве программы. Наоборот, следует стараться все увидеть реально. Какие процессы происходят, что творится в окружающем мире, и в эти процессы грамотно встраиваться. Объясняя, мудрец вновь медленно пошел по побережью, периодически останавливаясь и глядя на следующих за ним учеников. Он говорил громким вибрирующим голосом, который перекрывал шум прибоя и помогал ученикам прояснять разум и менять мышление, а вместе с ним и свою судьбу. Когда он договорил, руку подняла Лусия, демонстрируя желание задать новый вопрос. «Великий, а можно спросить про ум и тело?» — проговорила она, и когда мудрец согласно кивнул, продолжила. «Получается, привязка к телу и наше с ним отождествление — это тоже воображение? Ведь когда мы испытываем страх, наше воображение может рисовать картины, как будто тело умирает, хотя на самом деле оно не ощущает никаких изменений. Это тоже наши программы, правильно?» Внимательно выслушав вопрос ученицы, мудрец с готовностью начал отвечать. «Конечно, в нас вмонтирован страх смерти», — пояснил он, сопровождая свои слова особым жестом. «Этот страх может включаться в разное время, к месту или не к месту. Допустим, человек идет по темной улице, и ему становится страшно. Он думает: «Я не вижу ничего вокруг. Вдруг на меня сейчас какой-нибудь разбойник выскочит или медведь». Он раздувает эту картину при помощи воображения, и его страх усиливается. В нас вмонтировано много разных страхов — темноты, высоты, смерти. И когда мы своим воображением раздуваем эти страхи, они начинают нами управлять. Поэтому мы должны наблюдать за собой, отслеживать свои реакции. Например, думать так: «Опять страх смерти активизировался, потому что я где-то в темноте иду. Понятно, его в меня вмонтировали. Нечего ему поддаваться и что-то воображать на его основе. Не надо пугать себя еще больше. Если мы будем так делать, то такого сильного страха у нас уже не будет, и мы сможем действовать более спокойно и рассудительно. «Спасибо, великий!» — с трепетом опустила голову Лусия, благодаря мудреца за знание. А между тем руку вновь подняла Эмма. По горящему взгляду юной ученицы было видно, что прямо в ходе духовной беседы у нее возник вопрос, на который ей хотелось получить ответ прямо сейчас. «Великий, а если наш ум рассматривать относительно человека?» — спросила она, не сводя взгляда с мудреца. «Вот, например, есть такое качество, как хитрость. Это же определенное свойство ума. Все мошенники и многие из тех, кто чего-то добился в жизни, используют хитрость. Получается, у них такая активность ума, и, возможно, это даже не всегда плохо. Но эту хитрость, как правило, человек использует разрушительно. Скажите, это действительно определенное свойство ума, или это просто разум, который очень быстро реагирует на все происходящее?» Задав немного сумбурный, но при этом насыщенный живыми эмоциями вопрос, Эмма вся обратилась вслух, чтобы не пропустить ни слова из объяснений учителя. Он с удовольствием отметил активность мыслительного процесса ученицы и заговорил низким, будто идущим из космоса, голосом. «Хитрость у человека обычно касается какого-то маленького промежутка времени», — произнес он. «Например, жулик увидел, что можно что-то украсть, и у него активизировалась хитрость. Он начал думать, как лучше украсть, каким способом. Но он даже не подумал о том, что рано или поздно его поймают и придется отвечать за свои поступки. Получается, что хитрость его недальновидна. Она касается какого-то маленького промежутка времени, какой-то одной ситуации. А в целом человек не видит, куда эта хитрость может его привести. То есть она у него проявилась в самом малом. А нужен дальновидный ум, чтобы человек понимал последствия своих действий, чтобы как только появилась мысль что-то украсть, он бы тут же подумал, а может, нужно научиться просить, и тогда мне просто дадут эту вещь, и никто меня не посадит. Почему я должен красть, если есть другие варианты? Вот так более дальновидный человек подумает, что надо не воровать, а научиться хвалить людей, чтобы расположить их к себе, а потом просто попросить у них. И это уже проявление более дальновидного ума. С большим трепетом и энтузиазмом, выслушав ответ учителя, Эмма проговорила: «Великий, я поняла. Хитрость обычно заключается в мелочах, когда человек видит только отдельный аспект, но не может глобально осознать, к чему приведут его же действия». «Молодец!» — похвалил ученицу мудрец. «Ты правильно уловила самую суть». Он окинул взглядом учеников, обращаясь уже ко всем собравшимся. «Подумайте, какой еще можно привести пример, когда человек хитрит, а в итоге получается только хуже?» Ученики замерли, сосредоточенно размышляя. Первым взгляд поднял Лео. «Например, человек не стал делать разминку и думает, что схитрил», — начал рассуждать ученик, встряхнув кудрявой золотистой шевелюрой. «А потом раз не сделал, два не сделал, три не сделал, все уже стали сильными, все накачались, а он по-прежнему слабый бегает и болеет, потому что схитрил в малом, а в большом проиграл, потерял здоровье». «Хороший пример», — улыбнулся хранитель, пристально глядя на ученика. «Получается, хитрость, она всегда какая-то маленькая, ограниченная. А нам нужен дальновидный ум, чтобы мы видели все последствия, к которым приведут наши действия. То есть всю эту линию времени увидели, до конца проследили все события, и только тогда делаем выводы о том, нужна ли нам эта хитрость или нет. Если у нас будет такой ум, мы сможем понять суть вещей и двигаться в правильном направлении. А хитрость сиюминутна, она не учитывает никаких дальних последствий. Поэтому тот, кто проявляет хитрость, неизбежно попадает в беду. Мудрец еще раз окинул учеников проницательным взглядом. «Мы с вами поговорили сегодня о многом, и теперь у вас есть пища для новых размышлений», — произнес он. «Наша беседа подходит к завершению, но я отвечу еще на один вопрос». Руку тут же подняла Мария. Было видно, что ученица давно ждала возможности спросить о чем-то действительно важном, что обязательно поможет ей в дальнейшем движении по духовному пути. «Учитель, вы сказали, что воображение может захватить любой центр», — начала она. «Получается, что каждый наш центр имеет память? То есть существует мышечная память, когда мы запоминаем движение? Есть эмоциональная память, это какие-то механические реакции, и есть интеллектуальная память. Правильно ли я понимаю, что память всегда находится на механическом нижнем этаже каждого из центров?» Мария договорила и выжидательно посмотрела на хранителя знаний. «Да, ты правильно поняла», — улыбнулся мудрец. «В каждом центре есть своя память». Двигательная память — это когда человек учит новое движение, а потом уже может выполнять его быстро и автоматически. Эмоциональная память фиксирует реакции. Вот кто-то из родственников, например, начал обижаться на кого-то, а маленький ребенок увидел и запомнил. Ага, вот как нужно делать, если что-то пошло не по-моему. И в следующий раз он реагирует так же, подражая взрослым. То есть через подражание ребенок усваивает эмоциональные реакции, и получается, что память проявляется как раз в механических частях центров. Поэтому мы должны размышлять и проявляться в интеллектуальных частях центров. Только тогда мы сможем разобраться в происходящем и избавиться от иллюзий. Если же мы живем только в двигательных частях центров, разобраться бывает очень сложно, потому что память подсовывает готовые шаблоны, и мы действуем по ним, даже если реальность требует другого подхода. А жизнь не идет по шаблону. Она постоянно меняется, она совершенно другая. Поэтому человек, который действует исключительно по шаблонам, быстро деградирует. Мы должны размышлять, включать интеллектуальные части центров, а не просто полагаться на память. Тогда мы сможем многого достичь. Подведя своеобразный итог беседы, мудрец улыбнулся и еще раз окинул учеников проницательным взглядом, чтобы понять их реакцию, ощутить их состояние и передать энергию безусловной любви и поддержки. На их лицах отразились энтузиазм, вдохновение, светлая радость познания. Было видно, что духовная беседа под мерцающими звездами оказалась для них очень ценной и важной. Каждый из учеников нашел в ней что-то свое, возможность восполнить существующие пробелы и прийти к нужным осознаниям, глубже понять, как устроена огромная Вселенная, по каким законам она существует и как эти законы влияют на жизнь каждого отдельного человека. А главное, вдохновиться на следующие шаги в самопознании и внутреннем преображении. Основные тезисы. Первое. Когда человек поймет, что движет звездами, сфинкс засмеется, и жизнь на Земле иссякнет. Достигая высокого уровня понимания, человек меняет мышление, избавляется от иллюзий и начинает развиваться. Тогда сфинкс смеется, то есть происходит что-то невероятное. потому что когда человек сильно умнеет, он перестает жить по шаблонам, которые внушает общество, а думает о том, что мешает ему в развитии. В конечном итоге он достигает просветления и сливается с Богом. Второе. На земле ум человека ограничен и очень слаб. Этим умом сложно охватить глобальные законы мироздания, понять многие закономерности и смысл жизни. Сложно увидеть, что мы все живем в иллюзиях и действуем по шаблонам. Человеку специально дан слабый ум, чтобы он получил в своем воплощении впечатление невежественного человека. Но потом, уже после смерти, включится другой ум, сильный. Третье. Кунда-буфер — это больное воображение человека, его сильная внушаемость. Пока человек живет этим воображением, кунда-буфер не дает ему нормально мыслить. Поэтому он должен избавиться от этой внушаемости. Для этого нужно осознать, что сейчас им правит больное воображение, основанное на ложных представлениях, которые ему вкладывали в голову с самого детства. Тогда он преодолеет кунда-буфер и увидит все реально. Четвертое. Есть два типа воображения – конструктивное и бесконтрольное. При конструктивном мы сначала представляем в голове этапы какого-то дела, а уже потом делаем. Бесконтрольное воображение идет само по себе, хаотично. Например, человек воображает что-то страшное и начинает этого бояться, и это негативно отражается на его жизни. Или наоборот, воображает какой-то приятный образ и всю жизнь мечтает об этом фантоме, не осознавая, что на самом деле этого не существует. Поэтому нужно стараться во всем разобраться, чтобы включался и активно работал ум, а не бесконтрольное хаотичное воображение. Пятое. Когда мы пытаемся в чем-то разобраться, включается конструктивно-логическое мышление. С его помощью мы оцениваем какие-то вещи, выделяем их отрицательные и положительные стороны, пытаемся понять, как они устроены, из каких элементов состоят. Но обычно человек опирается не на такое мышление, а на память, где хранятся шаблоны и ярлыки. Он видит какую-то вещь, и у него в памяти всплывает, что об этом говорила его мать или учителя в школе. А потом на основе этого он еще и воображает много ложного. Если бы конструктивно-логическое мышление включалось чаще, то человек понял бы, как память и больное воображение навязывают ему иллюзии и уводят от реальности. Шестое. К одним и тем же осознаниям можно прийти с разных сторон. Поэтому важно получать знания из разных источников, изучать все, что дает информацию для размышления. Все духовные книги и другие материалы школы говорят по сути об одном и том же, просто они используют разные образы, истории и примеры. И когда мы все это изучим, то сможем получить более широкое видение по всем вопросам. Седьмое. Важнее всего в жизни изучать самого себя. Даже академикам их образование не помогает в жизни, потому что они так и не познали самих себя и подвержены хаотическому воображению. Если мы видим себя, понимаем все свои внутренние процессы, знаем свои ложные личности и умеем наблюдать за работой центров, тогда мы становимся по-настоящему умными людьми. И тогда нас сложно обмануть мошенникам и прочим манипуляторам. Восьмое. Время — это движение. Все объекты вокруг нас находятся в движении. Земля движется вокруг Солнца и вокруг своей оси. Луна — вокруг Земли. Из-за этого движения возникают то хорошие ситуации и аспекты, то плохие. Мы должны учиться понимать и чувствовать, какое время сейчас наступило, что в данный момент времени происходит, какие ситуации. И по этим ситуациям мы должны делать выводы, в какую сторону идет движение, в разрушительную или созидательную. Когда мы поймем, для чего подходит наступившее время, тогда мы сможем эффективно его использовать. Девятое. Никто не понимает космические законы. Только духовные учителя могут все объяснить. Все думают, мне в детстве и так уже все объяснили, всю ложь, все заблуждения. Если бы мы увидели истину, то поняли бы, сколько всего нам внушили и сколько мы совершили ошибок. Духовные учителя помогают понять, что не нужно слушать эти заложенные в детстве программы. Следует увидеть, что происходит в окружающем мире и встроиться в эти процессы. Десятое. В нас вмонтирован страх смерти, и он диктует нам воображаемые страхи. Когда мы своим воображением раздуваем их, они начинают нами управлять. Поэтому мы должны наблюдать за собой, отслеживать свои реакции. Тогда сильного страха у нас уже не будет, и мы сможем действовать более спокойно и рассудительно. Одиннадцатое. Хитрость недальновидна. Она касается какого-то маленького промежутка времени, одной ситуации, а в целом человек не видит, куда эта хитрость может его привести. Поэтому нужно развивать дальновидный ум, чтобы человек видел последствия своих действий. Тогда он сможет в жизни все понять и двигаться в правильном направлении. Хитрость сиюминутна, а потому тот, кто ее проявляет, потом обязательно попадет в беду. 12. Память находится в механических частях центров. С помощью мышечной памяти человек учит новые движения, а потом уже может их автоматически повторять. Мы должны размышлять и проявляться в интеллектуальных частях центров, потому что только тогда мы сможем в чем-то разобраться и избавиться от иллюзий. Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.